Я приветствую вас, братья и сестры. У вас новая кафедра, как положено, Христос в центре, разбойники по боку. Значит, вот. Мы часто думаем плохо о людях, которые на самом деле сделали нам добро. Есть такая история про то, как в православной церкви батюшка со старостой разбирают кружку для пожертвования, а церковь маленькая, деревенская, и вот в кружке находит письмо от мальчика из их деревни. Письмо такое: «Добрый Господь Бог, верю, что ты есть. Мой папа сидит в тюрьме, а мама пьяница. Поэтому в доме у нас бедно, не на что купить теплые вещи. А скоро зима, и я не смогу ходить в храм. Поэтому прошу тебя, подари мне пальто, шапку, шарф, валенки и рукавицы. Вася». Ну, храм бедный, пожертвований мало. Ну, батюшка со старостой собрали все, что было, от себя еще добавили. Значит, пошли на рынок, купили, пальто, шапку, шарф, валенки, а на рукавицу уже денег не хватило. И вот, когда мальчик в храм пришел, ему все это дело подарили, мальчик радостный. Следующее воскресенье они опять разбирают кружку для пожертвований, там опять письмо. «Добрый Господь Бог, спасибо за то, что дал мне все, что я просил. Жалко только, что рукавицы батюшка со старостой украли, гады». Мы иногда думаем плохо о людях, о которых надо бы подумать хорошо. Мы склонны часто судить не потому, как поступают люди, а по слухам о них. И именно поэтому, на мой взгляд, Матфей в свое повествование включает историю о людях, о которых и говорить-то стыдно и неприлично, о людях, которых любой благочестивый иудей должен был бы побить камнями, о людях, которых сам Бог назвал мерзкими в своих глазах. Это маги, волшебники, астрологи. Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, и сегодня вот вторая глава. И эти маги, волхвы в русском переводе, которые пришли к Иисусу, неизвестно, сколько их было, по одной версии трое, по другой версии четверо, в армянских источниках вообще 12. Но так или иначе, все, что их объединяло, это мерзость их профессии перед Богом, потому что в Второзаконии написано, что мерзок всякий волшебник, чародей, ворожея, гадатель, прорицатель. Они именно такими людьми, собственно, и были. Да еще вот какая незадача. Появилась звезда на небе, и они шли за этой звездой. Идти было далеко, да еще собирать караван. Скорее всего, их путь занял никак не менее 2 лет. Собственно, Ирод не зря выведал время появления этой звезды. Я отсчитал 2 года. И вот какая штука. Шли они за звездой и пришли ко Христу. Конечно, звезды на самом деле ничего людям не говорят. Но Бог может научить людей, пытающихся читать по звездам. Бог не научит никогда тех, кто ничем не интересуется. Но Бог может научить тех, кто интересуется ерундой. Бог не может научить тех, кто погряз в грехе и любит свой грех. Но может научить тех, кто ищет истину и заблудился. Астрология, спорт, солдатики, куклы, театр, бизнес. От всего этого можно прийти ко Христу. Все это может стать своеобразной путевой звездой к Богу. Только равнодушие никуда не приводит. Астрологи – это хакеры, пытающиеся взломать небесный сервер, где хранится Божья информация. Сервер им взломать не удается. Сатана им свою информацию иногда подсовывает. В основном они ее придумывают, конечно, сами. Я еще до своего уверования тоже подрабатывал составлением астрологических прогнозов. Это, уверяю вас, делать нетрудно. Значит, нужно немного польстить людям и немного напугать. И тогда твой прогноз сбудется обязательно. Главное, ничего конкретно не говорить. Астрологи шли ко Христу, и некоторые говорят, ну вот, значит, астрология это нормально, можно, значит, ею заниматься, но это глупо. С таким же успехом можно было бы сказать, что вот если разбойники покаялись, значит, и разбоем тоже можно заниматься. Неважно, откуда ты начал свой путь. От астрологии, от блуда, от магии, от воровства, от гордости и неверия. Важно, где ты в конечном итоге склонил свои колени. У Христа. И вот вся эта история повествует нам о том, что Бог принимает даже тех людей, которые очень далеко отстоят от Него. Давайте ее прочитаем. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». Бог принимает даже тех людей, которые очень далеки от Него. Но вот почему так делает Бог? Какие причины или какие условия выдвигает Бог для того, чтобы принять людей, даже очень далеко от Него отстоящих? И вот эта история повествует нам о том, что Бог принимает тех, кто ищет Христа. Волхвы искали Христа. Это очень странная фраза. Потому что, скорее всего, они не знали вот самого этого имени или самого вот наименования Христос, Мессия. Что-то странное вот в этой истории есть. Им пришла мысль пойти в Иудею и искать новорожденного царя. Да мало ли мальчиков рождается в разных царствах. Что ж ко всем ходить, жизни не хватит. Но, видимо, что-то было такое, что, выражаясь таким простонародным языком, что торкнуло их в этом небесном знамени. В Библии это называется действием предваряющей благодати или Божьим призывом. Иногда Бог через свое творение вдруг каким-то образом побуждает человека искать его. Дабы они искали его, не ощутят и не найдут ли, как апостол Павел в Деяниях говорит. Ясно, что вот эти волхвы, маги, поняли, что родится уникальный царь. Возможно, они, будучи начитанными людьми, читали в том числе и Тору. И видели в пророке Валааме своего коллегу, который говорил, «Вижу его, но и ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля». Так или иначе, что-то такое их поразило в этом знамении, соединилось с какими-то знаниями, и они пошли. Так или иначе, Возможно, их не устраивали собственные цари и царства. И они пошли искать лучшего царя. Так бывает. Ко Христу иногда люди приходят не потому, что они хотят найти Христа, а потому, что они от чего-то убегают. Где-то я читал притчу про людей, которые заблудились в подземном лабиринте, остались там жить, приспособились как-то. Их друзья снаружи поначалу их искали, а потом испугались заблудиться тоже и перестали, прекратили поиски. И вот однажды один из тех заблудившихся каким-то чудом все же нашел дорогу, к свету, выбрался. Первое время болели глаза, друзья его окружили и говорили: «Как хорошо, ты вот не удовольствовался тьмой, ты искал свет». Он говорил: «Ребята, на самом деле я не искал свет. Если бы вы просто знали, как у нас там воняет». Люди могут не искать свет, но могут понимать, что жить-то вот тут некомфортно. И иногда через вот такие ощущения Бог побуждает людей искать себя. Но эти люди искали Христа и задавали вопросы. Они искали царя иудейского и обратились с вопросом: ну к кому? Видно, кстати, что звезда их не все время вела. Она, видимо, появилась на небосклоне, а потом куда-то пропала, потому что они пришли в Иудею. И куда? Ну, конечно, в столицу, в Иерусалим и к Ироду. Они поступили не так, как поступает большинство мужчин. Они, в отличие от большинства мужчин, решили спросить дорогу. И вот обращаются к Ироду. И получают ответ на свой вопрос. Вопросы вообще существуют для ответов. Бог – это ответ. Но как услышать ответ, если не задать вопросы? Да, волхвы обратились не к тому человеку, но он все же вывел их на верный ответ – Писание. И, конечно, если мы Богу задаем вопросы, так бывает. Наш путь к Богу начинается с того, что мы что-то чувствуем неясное, надо куда-то пойти. Здесь вот все плохо. И ты начинаешь спрашивать: есть ли ты, Господи? Где ты? В какой религии? В каком городе? Где искать тебя, Господи? Но уж если ты задал вопрос, надо иметь мужество выслушать ответ. А этого мужества, к сожалению, многим не достает. Например, Пилат спрашивал Христа, что есть истина, и, спросив, так и ушел. И предание говорит, что позже закончил он жизнь свою весьма плачевно, сойдя с ума и пытаясь отмыть кровавые пятна на руках, которые видны были только ему одному. А с другой стороны, вот Нафанаил, без лукавства человек, задает вопрос: почему ты знаешь меня? Я видел тебя под смоковницей. Ты сын Божий, ты царь Израилев. Имеет мужество выслушать ответ. Не бойтесь задавать Богу вопросы. Только уж если задаете, будьте честны. Иногда он ответит не так, как мы ожидаем. Но все же спрашивайте Бога. И волхвы обращаются к Писанию. Вот, задавая вопросы, они видят, что родиться Христу нужно в Вифлееме. Так написано через пророка: «Ты Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которую пасет народ мой, Израиля». Не очень приятная информация. Оказывается, это вождь, и он будет пасти. Интересно, да, что греческое слово «игумен». Спаситель будет истинным игуменом. Наверное, в нашем сознании слово «игумен» уже так трансформировалось в какого-то церковного начальника, а позже еще появились и архимандриты даже, старшие по овчарне. И все это стало ассоциироваться с чиновниками и сановниками. И беда-то ведь в том, что овцы нуждаются в пастырях. А большинство нас, людей, игумнов и архимандритов и прочих, церковных начальников. Беда наша в том, что мы часто не пасем, а руководим. Не советуем, а указываем. Не кормим и не защищаем, а кормимся и обороняемся. И, наверное, мало что изменилось с тех пор. Сейчас одно и то же. И, может быть, волхвы подумали, опять какой-нибудь клерикализм такой, еврейский к тому же. Но они имели мужество выслушать этот ответ. Потому что Христос, и в этом счастье, стал настоящим спасителем, пастухом и вождем. И эту информацию, кстати, можно подчерпнуть только из Писания. Вот ищешь ты Христа, и кажется тебе, что, наверное, он какой-то не такой, неправильный, потому что ты его сравниваешь с людьми. А ты почитай Библию, и все поймешь. Можно глядеть на природу, и иногда Бог может коснуться тебя, как-то вот так толкнуть в бок, разбудить как бы через какое-то знамение. Да просто птичка запела, и ты подумал, есть Бог. Но дальше тебе нужно Писание. Ты можешь поглядеть на природу и сказать, Бог великий и сильный. Но глядя на природу, ты не можешь сказать, что Он всемогущий, к примеру. Ну потому что откуда ты знаешь? Может быть, все, что Он может, это вот такую природу создать. Может быть, этим и ограничиваются Его творческие способности. А Его всемогуществе ты должен прочитать в Писании. Ты можешь поглядеть на природу и сказать, Бог нас любит. Да, то есть, вот он не посчитался с расходом материи, огромные, так сказать, скопления звезд, галактик. Все это только для того, чтобы я вышел ночью из дома, позевывая, поглядел на небо и сказал, какая красота. Да. Как сова в сказке про Винни-Пуха, она говорила о своей любви к ослику. Говорит, я не посчиталась с расходом графита, когда писала тебе поздравление на горшке. Вот Бог не посчитался с расходом материи. Мы можем сказать, что Бог любит нас, глядя на природу. Но мы не можем сказать, глядя на природу, что Бог стал человеком и умер за нас на Голгофском кресте. Мы должны за этой информацией обратиться к Писанию. И так далее. Обращайтесь к Писанию. И старайтесь выяснить все как можно более точно. Ирод с нечистыми помыслами подбросил эту мысль в 8 стихе. «Пойдите и все точно узнайте о младенце». Но волхвам мысль эта понравилась. И помните, это чудесная характеристика, данная апостолом Павлом жителям Верии, которые были благомысленнее фессалоникийских, приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Старайтесь узнать все как можно точнее. Если вы хотите действительно найти Бога, вам нужно как можно точнее все разузнать. Потому что поверхностный взгляд, вот эта вот наша, так сказать, ленность и желание хватать все только по верхам, она может привести нас к весьма печальным последствиям. У меня маленькая дочка, и мне приходится иногда читать сказки, и сказки мне нравятся на самом деле. Там много полезного. В одной сказке я читал про поросенка, который пришел к реке и хотел переправиться на другую сторону, потому что там была очень вкусная куча компоста, картофельных очисток и других лакомств. Но поросенок не умел плавать, и он боялся, что утонет. И вот он у крота спрашивает, скажи, а глубоко ли здесь в реке? Тот ему говорит, да не глубоко, я сам видел, не глубоко. И вот поросенок полез в реку, чуть не утонул, еле выбрался на берег и на крота набросился. Говорит, что ты меня чуть не погубил, там очень глубоко. Крот говорит, я не знаю, уткам все время по грудь только. Поверхностные наблюдения, неглубокие наблюдения могут привести нас к очень и очень серьезным последствиям. Поэтому, если ищете Христа, даже в ответ на какое-то знамение, обращайтесь к Писанию и старайтесь все точно разузнать. Но вот вторая причина, почему Бог принял этих людей. Эти люди не только искали Христа, но и нашли Его. А вот этим не все могут похвастаться, потому что многие ищут, но и не находят. 10 стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Снова Бог это знамение им вернул и повел их». Правда, уже не в Вифлеем, потому что Мария и Иосиф из Вифлеема уже 2 года как съехали в Назарет. Ну, тогда не было табличек с указанием названия города. Пришли, куда звезда привела. И не знали, Вифлеем, Назарет, какая там разница. Не Иерусалим, и ладно. И вот они пришли. И нашли, и пошли-то они с радостью весьма великую. Некоторые начинают служить Богу, надеясь на подарки. Вот, Господи, я начну в Тебя верить, служить, и уж Ты, пожалуйста, не оплошай, Господи. Давай мне все. Волхвы начали свое служение с того, что принесли дары сами и радовались. И вот это блаженная тавтология, радоваться радостью. Я, как филолог-самоучка, должен был бы, так сказать, возмутиться этой тавтологией, но блаженно. Божье тавтологическое изобилие. Сплошь и рядом в Евангелии благодать на благодать, радуются радостью, молятся молитвами, отвечая, говорят и, возвысив голос, возвещают. У Бога всего много. Но только вот это богатство в Нем, а не рядом с Ним. И тут часто путают люди. Надо радоваться о Христе, а не о Его дарах. Мы часто радуемся о том, что Он нам даст, а не о Нем самом. Я помню, как я был еще неверующим и пытался радоваться о воскресении Христа и постился 40 дней, но радовался все время о еде. И поэтому даже позже, когда уверовал, в своем блоге написал, подражая языку синодального перевода, и спрашивал меня некто, говоря: «Учитель, для чего не постишься ты постом великим, как и РПЦ, МП заповедуют нам?» И отвечал я им и сказал: «А это для того, дети мои, чтобы на Пасху не о жратве, а о воскресении Христовом радоваться». Волхвы радовались о Христе. Они не думали о Его подарках. Они шли к Нему с радостью великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Интересно, что вот это коротенькое деепричастие, пав, заключает в себе бездну смысла. Буквально они разрушились, они упали, разбились. Когда ты понимаешь, что вся твоя прошлая жизнь пришла в негодность. Ты понимаешь, что все, что ты сделал, прах. Христос – это царь, а ты ему не служил. Ты нарушал его волю, ты согрешил и достоин гнева. Все разрушилось, но ты поклонился, ожидая милости. Ждешь ее от него. Конечно, Христос вряд ли произнес им тогда слова прощения, но они наверняка Божье прощение почувствовали, как и каждый из нас, когда обращался ко Христу. И невозрожденным этого не понять, каково это, когда с тебя падает груз грехов. И, конечно, волхвы отдали все, что у них есть, золото, ладан и смирну. Многие любят рассуждать о символическом значении этих даров. Да я думаю, волхвы были... просто продуктами своей эпохи. Что им казалось дорогим, вот то они и принесли. Для них это было ценным. И, возможно, благодаря этому Мария и Иосиф смогли позволить себе тур в Египет позже. Хотя, честно говоря, ценность-то сомнительная. К младенцу, новорожденному, или даже двухлетнему, не ходят с золотом, ладаном и смирной. Надо было памперсов в пачку принести, коляску какую-нибудь древнюю, там, деревянную. Что там новорожденным дарят? Бутылочки. А тут золото, ладан, смирно. Я помню, у нас в церкви в начале 90-х годов, это было время бартера, одна сестра принесла в церковь железную дверь. Пожертвовал. Ну, и я думаю, вот блаженная эта сестра, она молодец. Ведь как-то же дотащила, кого-то попросила. Ну, выдали зарплату железными дверями ей. Вот она одну в церковь принесла. И, ну, сколько-то там выдали, да. То есть, эта дверь еще долго у нас стояла. Мы не знаем, куда ее, ну, как продать. То есть, как пастор пойдет дверь продавать, объявление дать. Продаем железную дверь, деньги. Но интересно было, что к нам как раз приехали гости из Германии. Вот они эту железную дверь увидели, им рассказали эту историю. Они ее долго фотографировали, эту железную дверь. И там в Германии все про это дело рассказали, и несколько церквей сбросились и купили здание церковное для нашей дочерней церкви. И я подумал, вот сестра отдала, ну вот что могла, то и отдала от чистого сердца. И это принесло какой плод для Царства Божьего. Тут, кстати, еще один, наверное, символ. Ладан и Смирна, пусть легкие, но все же наркотики. А золото – сильный наркотик. И если тебя это искушает, подари это Христу. Пусть не будет этого у тебя. Ну и, наконец, последняя причина, почему Бог принял этих людей. Они не только нашли Его с радостью великой и отдали все, что у них есть. Они не только искали Его, искали честно. Они продолжили свою жизнь с Христом в сердце. А почему я сделал такой вывод? 12 стих повествует нам о том, что они начали черпать информацию в Божьем Слове. Ну, не в записанном, конечно. Тогда откровение, догматическое откровение не было завершено, и Бог говорил с ними во сне не возвращаться к Ироду, и они иным путем отошли в свою сторону. Сегодня у нас есть Библия, вернейшее пророческое слово. Но волхвы, важно что, они понимали, что их жизнь и безопасность теперь зависят от того, что скажет им Бог. Поэтому к Богу нужно прислушаться. Если Бог говорит, иди другим путем, надо бы пойти. Жизнь с Христом – это совершенно иной путь, соответствующий Божьему Слову. Ну, есть, конечно, благочестивые легенды об окончании жизни этих волхвов. Они поселились на берегу Индийского океана, по этой легенде, предались созерцательной жизни и молитве, а потом дождались апостола Фому, который пришел, крестил их, и стали еще и проповедниками сами. Но это уже легенда, кто его знает, вымысел, скорее всего. Но мы знаем абсолютно точно. Тот, кто однажды, пав, поклонился Христу, и потом решил строить свои пути в соответствии с Божьим повелением, тот уже никогда от Христа не уйдет. Вера не в том, чтобы прийти ко Христу. Вера в том, чтобы не уйти от Него, остаться с Ним в сердце, даже если Христос далеко от тебя в материальном смысле, в физическом. Важно, чтобы твоя дорога была продиктована не твоими целями и желаниями, а Богом. Мне очень нравится стихотворение Иосифа Бродского о Рождестве. В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, груда и свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь звезда. Ищите Христа, будьте честными в этих поисках. Находите Христа и живите с Христом в сердце. И тогда, как бы далеко вы ни отстояли от Бога, Бог примет вас.